Глава 9. Дым медленно расползался по утреннему небу, а ветер разносил запах гари. Наблюдая за серьезно пострадавшим от пожара орданским городом, я не мог скрыть улыбку. Хотя еноты и не уничтожили его полностью, ущерб был значительным. Заранее приказал пушистикам избегать нападений на безоружных горожан и не трогать жилища мирных жителей. Однако различные лавки, склады и здания, принадлежащие городскому правительству, пострадали основательно. Испытывая удовлетворение от увиденного, разворачиваю повозку и бросаю взгляд на телеги с трофеями. Еноты с радостными выражениями на мордочках управляют лошадьми. Карликовые еноты тоже сегодня себя проявили, но в роли помощников, а не бойцов. Они переносили огнеопасные зелья из телег в город, пополняя запасы остальных пушистиков. В будущем их ждет еще более интересный опыт. Размышляя об этом, направляю повозку обратно в Ториан по тому же пути. Усмехаюсь при мысли о том, как люди не готовы к угрозам этого мира. Сначала я подумал так о торианцах, а теперь и орданцы убедили меня в этом. Как можно было не предусмотреть защиту от пожаров, строя город почти полностью из дерева? Даже дозорные были рассеянными и не патрулировали подступы к городу. Ведь вместо меня могли прийти гоблины, которые, развившись, могли бы легко уничтожить орданцев, не подготовивших хорошую оборону. Раздумывая о них, я почувствовал сосредоточенный взгляд Алисии, направленный в мою сторону.
«Ты почему все еще такая задумчивая?» — спрашиваю ее.
«Просто размышляю, ради чего все это было. Неужели только ради того, чтобы разозлить врагов? Нам ведь снова предстоит 2 дня в пути для возвращения домой»,
— отвечает она со вздохом, поправляя свой плащ. «Нет», — начинаю объяснять ей. «Город находится не только рядом с лесом, как ты заметила, но и на перепутье нескольких рек. Если бы король Ордана начал войну против нас, он обязательно использовал бы его как базу для сбора войск. Но теперь, благодаря енотам, город уже не сможет служить надежной опорой для орданцев».
«Понятно», —
тихо произносит Алисия, глядя на свои колени.
«Ты заранее решил ослабить их».
«Именно так», — подтвердил я, продолжая следить за дорогой между деревьями. Пробираясь через лесную чащу дальше, размышляю и складываю все факты вместе. Благодаря информации от дятлов стало известно о конфликтах между Орданом и еще одним соседним к нему королевством. По всей видимости, орданцы планировали направить все свои силы на захват тех земель. Теперь же мои действия наверняка повлияют на стратегию короля Ордана, и вместо небольших отрядов аристократов он должен будет развернуть полноценные легионы против Ториана. Что ж, мы будем готовы к этому.
Несколькими днями позже.
Подъезжая к замку, наблюдаю, как мои гвардейцы тренируются перед его стенами. Всадники метко стреляют из луков на скаку, а мечники в поле справа сражаются, издавая клинками оглушительный лязг. Наконец-то многие из них стали профессиональными воинами. Не зря я вместе с Квазиком, Баги и Айка потратил на них столько времени. Заслуга в этом также принадлежит деду, который давал гвардейцам специальные отвары. Эти отвары, улучшающие реакцию и укрепляющие здоровье, мы использовали исключительно для собственных нужд, не распространяя на рынке. Радуясь тому, что подготовка идет полным ходом, торможу в арке над воротами и приказываю енотам разгрузить телеги с добычей. Затем спрыгиваю на землю и подаю руку Алисии, помогая ей спуститься. Она, тряхнув пышными волосами, сошла вниз и взглянула мне в глаза.
«Джон, я забыла сказать тебе, что очень благодарна за ту силу, которой ты наделил меня».
«Лучше благодари своих предков», — отвечаю, приобнимая ее за талию. «Ведь десятки поколений назад в твоем роду были некроманты с даром, обеспечивающим призыв мощных душ. Этот дар ослаб к твоему рождению. А я просто помог тебе усилить связь с ним».
«Понимаю»,
— улыбнулась она, держась за мою руку.
«Но это так необычно, что я могу столь быстро призывать души мертвых».
Ведя Алисию по двору и любуясь ее красотой, принимаясь объяснять ей, как это работает на самом деле. У твоего дара достаточно широкий радиус действия для призыва душ умерших. Ты бросаешь им вызов, и некоторые из них откликаются ради энергии от тебя. Это похоже на заключение контракта».
Открываю ей двери и пропускаю в главный зал.
«Ясно»,
— улыбнулась она мне.
«Тогда еще один вопрос. Если эти души... это души умерших людей, то почему они все имеют одинаковую призрачную форму?»
«Ты сама выбираешь их облик. Можешь изменять его. Но я не вижу в этом смысла. Души могут принять облик, какими они были при жизни. Но зачем им это? Преобразование формы потребует больше энергии и уменьшит их эффективность в битвах. Энергия им нужна для перерождения».
«В таком случае это чудесно».
Алисия отпустила мою руку и покружилась на месте.
«Я довольна таким даром, Джон».
Но взгляд ее был печальным, когда она посмотрела на меня. Надеюсь, она сама заговорит об этом позже. А пока лучше предупредить ее о возможных ошибках.
«Алисия, не радуйся раньше времени. У любого дара могут быть слабые стороны. Что касается твоего, души не всегда способны откликаться на твой призыв, так как радиус ограничен. Никогда не забывай об этом. К тому же, ты не можешь чувствовать, есть ли они поблизости или нет. Не полагайся напрасно на свой дар в разгар битвы».
«Ох, спасибо за предупреждение».
Глядя на нее, думаю, нужно как-то поднять ей настроение. Раньше она точно больше смеялась и улыбалась. И как лучше всего развеселить Алисию, если не на пиру? Во время пира у всех радостное настроение. Думаю, такой отдых не только Алисии, но и нам всем не помешает. Надо правильно использовать затишье перед бурей. Все мои люди и еноты хорошо потрудились. Будет замечательно всем отдохнуть. Решено. Устрою большой пир для всех.
«Джон, о чем ты задумался?»
— прищурилась Алисия, не сводя с меня взгляда. «Сейчас поймешь?» — подмигиваю ей и зову Дворецкого.
«Альфред! Где ты, Альфред?»
Дворецкий чуть ли не сносит дверь, выбегая из библиотеки.
«Да, господин, что нужно?»
«Объяви всем, что сегодня выходной, и никто не будет работать».
«Как никто не будет работать? Работы всегда полно».
«Вот так»,
— опуская свою руку ему на плечо.
«Сегодня устроим большой пир. Все его заслужили. Пусть немедленно слуги начнут выставлять множество столов во дворе. Выкатывайте бочки с пивом и выносите вино из погребов. А повару и поварихе передайте, чтобы поторапливались с приготовлением блюд. Если понадобится, выдели им больше помощников».
«Слушаюсь», — чуть ли не крикнул Альфред. «Я прослежу за тем, чтобы все было организовано в лучшем виде. Но один вопрос. Как желаете расставить столы? Слуг усадить отдельно?»
«Нет. Просто выстроите все столы друг за другом. Кто куда захочет, туда и сядет».
«Я не такой зазнавшийся аристократ, чтобы не сидеть за одним столом со своими подчиненными».
«И навес обязательно поставьте, а то, мало ли, вдруг дождь польет. Украсьте все красиво. Гулять так гулять».
«Понял вас», —
кивнул Дворецкий и устремился воплощать указания в жизнь. Алисия же удивленно посмотрела на меня и, приоткрыв рот, произнесла на выдохе.
«Пир? Серьезно? Это так на тебя не похоже».
«Я всегда любил устраивать пиры дома»,
— открыл ей немного себя с новой стороны.
«Пиво, хлещущее через край, море веселья, очень даже по мне», — признался я, направляясь к своему кабинету. «Правда, не думаю, что нынешний пир сможет сравниться с прошлым. Да и в битвах я раньше участвовал гораздо более интересных, чем сейчас». Ностальгируя по прежним временам, отпираю дверь и вхожу в кабинет с застоявшимся воздухом. Дверь была закрыта всего 2 дня, а казалось, будто вечность. Сразу направляюсь к окну, чтобы распахнуть створки.
«Выходит, ты рано или поздно вернешься в свой мир?»
— окликнула меня Алисия.
«О, неужели она все же поняла о том, что здесь я совершенно чужой? Это похвально для нее. Не зря я рассказывал ей о своих планах». Распахнув окна и впустив внутрь потоки свежего воздуха, оборачиваюсь к ней и усаживаюсь прямо на подоконник.
«Да, я определенно хочу вернуться. Но пока не знаю, каким именно способом».
«Неужели тебе здесь настолько все не нравится?»
Она опустила глаза вниз, избегая встречаться со мной взглядом. Теперь мне все становится понятно насчет ее печального настроения в последние дни. «Алисия, «Этот мир чертовски скучен для меня по сравнению с прежним», — развожу руками. «К тому же есть одно важное обстоятельство. Ваш мир рано или поздно поглотит меня».
«В смысле поглотит?»
«В прямом. Сожрет меня. Я очутился тут случайно, но этот мир закрытый. И когда моя сила превысит все здешние пределы, мир попытается меня проглотить». Ха-ха. Усмехаясь и думаю про себя, что, достигнув еще большей мощи, сам смогу мир сожрать. Вслух же добавляю. «К тому же, что мне здесь делать дальше, когда стану сильнее? Буду захватывать империи и королевство, но это меня не привлекает».
«Странно. Я думала, что ты обеими руками за власть и золото».
«Поверь, в вашем мире никогда не будет столько золота, сколько было в хранилищах моего ордена».
«Ой, да ладно»,
— подходит она к креслу.
«Ты еще скажи, что твой орден богаче всех во Вселенной».
«Нет, конечно. К примеру, есть охотники, лекари, архитекторы и портальщики. Вот они все действительно имеют больше нас денег».
«Лекари — это же целители»,
— заинтересовалась Алисия, усаживаясь в кресло.
«Ну как целители могут иметь такие богатства? У нас в мире все совсем не так».
«Ну так представители моего ордена нередко обращаются к лекарям за услугами», — вспоминая я былые времена. «И те лекари просят чертовски большие суммы».
«Допустим. А кто такие охотники и чем они живут?»
«Ха, рассказ о них займет много времени». «Ох, Алисия, не думаю, что тебе стоит знать о них. В двух словах не объяснить».
«Это нечестно».
Она театрально ударила кулачком по подлокотнику.
«Расскажи хотя бы об архитекторах».
«Ладно, уговорила. Коротко говоря, архитекторы строят дома. Но такие, что их стоимость может оцениваться целой империей».
Алисия от удивления широко распахнула глаза.
«Ого! Эти архитекторы что-то вроде магов-строителей?»
«Можно и так сказать».
«Тогда откуда такие цены за их работы? Ведь они же не боевые маги, которые в нашем мире ценятся гораздо выше».
Я не могу сдержать смех. «Вот именно! Все, кто так думал, Алисия, погибли в тех самых домах, созданных архитекторами».
Она задумалась над моими словами, склонив голову. На ее лбу появилась морщинка от напряженных размышлений.
«Так»,
— произносит Алисия через несколько секунд.
«Тогда мне любопытно следующее. Если ваш орден так силен, как и те, о которых ты упомянул, почему вы не враждуете друг с другом? Ведь в истории могущественные люди и народы обычно нападают друг на друга, чтобы отобрать первенство и стать еще сильнее. Неужели у вас нет причин для конфликта?»
«Видишь ли, слабые личности могут воевать ради куска земли. А по-настоящему сильные люди способны уничтожать целые миры. Однако обладатели гигантской силы умеют договариваться между собой».
Алисия прищурилась.
«Джон, а как же случаи, когда переговоры не удаются? Такое тоже бывает».
«Я в курсе. И все же мы используем силу с умом. Никто из нас не позволяет себе действовать бездумно и провоцировать конфликты».
«Вот-ка ну как».
Алисия поднимается со своего места.
«Ладно, мне кажется, ты хочешь побыть наедине. Спасибо за интересный рассказ. А теперь я пойду готовиться к пиру».
Она бросила на меня еще один пламенный взгляд и, шурша платьем, двинулась к выходу. Какая-то она странная сегодня, постоянно смотрит на меня. И эти непонятные вопросы. Думаю, между нами что-то может случиться.
Поздним вечером.
На небе уже давно зажглись звезды, а мы продолжаем сидеть под сверкающими артефактными гирляндами, парящими над навесом. На столах почти все съедено, но выпивка льется рекой. Давненько я так не смеялся и не расслаблялся. Но больше всего меня радует и завораживает Алисия. Она бесподобна, в шикарном зеленом платье с обнаженными плечами, которые идеально подчеркивают ее фигуру. Волосы Алисия украсила цветами, и от нее исходит приятный цветочный запах. Не могу отвести от нее взгляда, особенно от ее улыбки. Она не смущается и сама не спускает с меня глаз. Мне это все чертовски нравится, не зря я решил устроить этот пир, разрешив людям волю повеселиться. Я рад, что дед наконец отдыхает и даже не вспоминает про свою лабораторию, а танцует во дворе со швеей. Отплясывает так, что колени подскакивают, как у оленя при прыжке. Утром, наверное, все кости у него будут болеть, но никто не помешает ему заварить своих целебных отваров и быстро прийти в себя.
Таких отваров понадобятся целые бочки для всех остальных.
Даже Айка разошлась и разболталась от хмеля.
Даже целуется у всех на глазах с гвардейцем Харрисом. Кто бы мог подумать?
Интересно, вспомнит ли она об этом утром? Налив себе еще вина, поглядываю на Квазика, сидящего напротив. Он, похрапывая, дрыхнет лицом в тарелке, в отличие от шумного Багги.
Гном же орет, размахивая руками.
«Я сейчас с разбега прыгну в эту бочку с Элем. Делайте ставки!»
Но ставок, конечно, никто не делает. Однако, ошибаюсь, шкипер уже собирает деньги с енотов, уверенные в успехе гнома. И откуда у пушистиков деньги, если я плачу им едой? Надо это потом выяснить.
«Ставлю 30, что гном не допрыгнет!»
Неожиданно для всех отзывается Квазик, продолжая лежать с закрытыми глазами в тарелке, но поднимает руку вверх и добавляет.
«Вот моя ставка!»
Отмечаю про себя, хорошо, что Квазик не теряет бдительности даже в таком состоянии.
Его прошлый опыт дает о себе знать.
«Эй, Квазик, в твоей руке ничего нет!»
Услышав это, он с трудом, прищурив один глаз, поднимает голову. Оглядывается вокруг и тянется к своему кошельку. Пошуршав в нем рукой, спокойно говорит.
«Джон, ты мне часть жалования выплачивал сегодня?»
«Выплачивал».
«Понял»,
— безмятежно произносит Квазик.
«Значит, меня ограбили».
И ложится обратно в тарелку. Я даже догадываюсь, кто это мог быть. Еноты. Ну, они хотя бы вернут ему все, так как золото им не нужно. А вот спокойная реакция Квазика на ограбление меня впечатляет. Возможно, его пьяный мозг еще не осознал произошедшего. Утром, на трезвую голову, он все вспомнит. Специально попрошу енотов сразу все не возвращать, чтобы преподать ему урок. Как говорил мой друг Джошуа из Ордена, всегда нужно крепко держать три вещи и никого к ним не подпускать. Меч, кружку с выпивкой и свой кошелек. Эх, какие пирушки мы с ним закатывали после рейдов. Интересно, завел он себе пятую жену или остановился на четырех? Надеюсь, скоро увижусь с ним. И с другими друзьями из Ордена. Однако сейчас я здесь, и мне предстоит узнать, запрыгнет ли Багги в бочку. Гном, шаркая ногами, как разъяренный бык, разгоняется и мчится к бочке. Подбадриваю его.
«Давай, Багги, подпрыгни, как Айка тебя учила!»
Багги не слышит меня, продолжая бежать. «Бам!» Гном ударяется в бочку и теряет сознание. «Все. Багги хотя бы утихомирился. Думаю, мне пора спать. Повеселились достаточно. Завтра нас ждут новые дела». Поднимаюсь со скамьи и направляюсь к замку, но Алисия окликает меня.
«Джон, ты уже уходишь?»
«Да. Но не навсегда же. Просто спать пойду». Пожелав ей спокойной ночи, продолжаю свой путь. Добравшись до внутренних помещений, вижу в главном зале двух енотов, один рыжий, другой карликовый, которые почему-то устроили драку. С интересом наблюдаю за их схваткой, размышляя, кто окажется сильнее, меньший или его более крупный соперник. К моему удивлению, карликовый енот быстро одолел рыжего, отправив его на пол парой умелых ударов. Вероятно, рыжий выпил слишком много пива сегодня. Это очередной наглядный пример, что размер не всегда играет решающую роль даже среди енотов. Поместив рыжика на диван для отдыха, я погладил мелкого победителя по голове и направился в свою спальню. Расстегивая рубашку на ходу, быстро вхожу в комнату, сбрасываю одежду на стул и располагаясь на кровати. Устремив взор на потолок, принимаюсь размышлять о предстоящих делах. Однако мои раздумья довольно скоро прерываются. Дверь тихо открылась, и в комнату вошла Алисия в полупрозрачной тунике, которая переливалась в лунном свете. Молча она сбросила тунику и легла рядом со мной на кровать. Ее теплая щека прижалась к моему плечу. Крепко обнимаю ее и понимаю, что этой ночью мне выспаться не удастся. Но я очень даже не против.
Утро. Спальня Джона.
В теплых объятиях Джона Алисия медленно открывает глаза, наполненные блаженством. Она медленно проводит пальцами по его обнаженному торсу, вспоминая прошедшую ночь и улыбаясь от счастья.
«Для того, кто мало спал, ты выглядишь прекрасно», — замечает Джон первым, с нежностью глядя на девушку. Ответом ему служит трепетный поцелуй в шею от Алисии, которая, потягиваясь, говорит.
«Мне снились необычные сны. Словно в них я была другим человеком, великой некроманткой с ярко-рыжими волосами, стоящей на высокой башне, окутанной синим пламенем и управляющей множеством духов».
«Ого!» — отзывается Джон, поглаживая ее по плечу. «Значит, ты видела во сне призрачную деву, не некромантку?»
«Ну, тебе, наверное, виднее».
Алисия откидывает свои длинные волосы назад, за спину.
«В этом сне я проводила мощные ритуалы, после которых менялся даже цвет неба. Это не дает мне покоя».
«Почему?» — интересуется Джон и смотрит ей прямо в глаза.
«Я запомнила заклинание из сна и могла бы его повторить»,
— быстро отвечает она, грустно вздыхая.
«Но для его воплощения нужно столько энергии, сколько я не смогу накопить за несколько жизней».
Джон улыбается в ответ, а Кракен сам выпускает полупрозрачное щупальце и прикасается им к ее белоснежному плечу. «Теперь ты связана с Кракеном, Алисия», — видя это, говорит Джон довольным тоном. «И кажется, ты уже получила первое задание». Она задумчиво смотрит на щупальце и с любопытством спрашивает.
«Джон, этот Кракен находится в тебе?»
«Да».
«И ты можешь его контролировать?»
«Конечно. Но сейчас это ни к чему. Он сам решил поделиться с тобой энергией. В этом нет ничего плохого, ведь она потребуется тебе для создания башни страданий, которой еще не было в этом мире. И ты будешь первой, кто ее построит». Про себя же Джон планирует прямо сегодня начать поиски магов-строителей в городе. И, догадываясь о последующих за этим крупных затратах, все же считает, что это окупится. Но сейчас он хочет провести еще немного времени с Алисией в постели, пока у повара не начнет нервно дергаться века из-за того, что господин задерживается на завтрак с его фирменными оладьями.